Глава 19. Она заставила его сжечь первую страницу, последнюю и еще 18 страниц, по две соседних из 9 разных мест, ибо 9, по ее словам, это число силы, а удвоенная девятка приносит удачу. Он заметил, что она выморала фломастером все ругательства, по крайней мере, на тех страницах, которые успела прочитать. «Хорошо», — сказала она, когда догорела 9-я пара листов. «Вы хорошо себя вели, мужественно. Я знаю, что вам было больно, почти так же, как от переломов в ногах, и я не буду больше тянуть». Она убрала жаровню и положила оставшиеся страницы рукописи в ведро поверх скорчившихся черных остатков сожженных им страниц. В комнате пахло сжженной бумагой. «Запах, как в сортире дьявола», — подумал он. «Если бы внутри сохшейся оболочки, которая некогда была его желудком, что-нибудь оставалось, он бы выблевал все это наружу». Она зажгла еще одну спичку и вложила в его руку. Каким-то образом ему удалось склониться с кровати и бросить спичку в жаровню. Уже ничто не имело значения. Ничто. Она слегка толкнула его локтем. Он открыл измученные глаза. «Все кончено». Затем она опять чиркнула спичкой и вложила спичку в его руку. И он опять сумел склониться к жаровне, пробудив жившие в ногах ржавые бензопилы, а потом прикоснулся пламенем спички к углу толстой рукописи. На этот раз пламя вспыхнуло и охватило всю пачку. Он откинулся на подушку и прикрыл глаза. Он слышал треск горящей бумаги и ощущал волны палящего жара. «Славно!» — взволнованно крикнула она. Он открыл глаза и увидел, что в струях горячего воздуха над жаровней кружатся клочки сгоревшей бумаги. Энни выбежала из комнаты. Он услышал, как вода льется из крана в ведро. Равнодушно проследил за черным обрывком бумаги, пролетевшим через всю комнату и приземлившимся на тюлевой занавеске. Что-то вспыхнуло. Он успел подумать, что в комнате, возможно, вспыхнет пожар. Но огонь тут же погас, и на занавеске осталась лишь небольшая дырка с черными краями, как будто ткань прожгли сигаретой. Пепел оседал на кровати и на его руках. Ему не было до этого дела. Вернулась Энни с ведром воды. Она как будто старалась одним взглядом уловить все, уследить за траекторией полета каждого обрывка обгоревшей бумаги. Языки пламени в жаровне вспыхивали и гасли. «Славно!» — снова воскликнула она, по-видимому, решая, куда плеснуть водой и нужно ли вообще это делать. Губы ее дрожали. Пол заметил, как она высунула язык и облизнулась. «Славно, славно!» — повторила она. Кажется, других слов у нее не осталось. Даже несмотря на чудовищную боль, Пол на миг почувствовал что-то вроде настоящей радости от того, что Энни Уилкс выглядела как будто испуганной. В таком состоянии ему было не так уж неприятно ее видеть. Еще одна страница взмыла вверх. По ней еще бежали огоньки. Тогда Энни решилась. В очередной раз воскликнув «Славно!», она опрокинула ведро с водой на жаровню. Пепел отчаянно зашипел, и комната наполнилась паром и вонью. Воздух сделался влажным и каким-то жирным. Когда она вышла, он в последний раз сумел приподняться на локте и заглянуть в нижнюю часть жаровни. Увидел он нечто похожее на обуглившийся пень, плавающий в грязном пруду. Скоро Энни Уилкс возвратилась в комнату. Невероятно, но она что-то напевала. Она помогла ему сесть и положила капсулы ему в рот. Он проглотил их и откинулся на спину, подумав: «Я ее убью». Глава 20. «Ешьте!» — послышался ее голос откуда-то издалека. Он открыл глаза и увидел, что она сидит около него. Впервые его лицо оказалось на одном уровне с ее лицом, и он мог заглянуть ей в глаза. Он сам удивился, когда начал смутно сознавать, что в первый раз за долгие миллионы лет он сидит, по-настоящему сидит. «Что за черт?» — подумал он, и глаза его снова закрылись. Наступил прилив. Столбы скрылись под водой. Наконец настал прилив, а следующий отлив может продолжаться вечно, пока есть возможность, он будет качаться на волнах. О том же, как сел, он сможет подумать и потом. «Ешьте!» — повторила она, и тут возвратилась боль. Она жужжала теперь в левой половине головы. Он застонал и попытался отодвинуться. «Ешьте, Пол! Вам уже не так больно, и вы можете поесть, иначе...» Висок! Ее голос сдавил его голову клещами. «Хорошо!» пробормотал он. «Хорошо! Не кричите только ради Христа!» Он заставил себя открыть глаза. Каждое веко как будто придавила цементная плита. И тут же ложка оказалась у него во рту, и в горло полился горячий суп. Он глотнул, чтобы не захлебнуться. Внезапно из ниоткуда самое удивительное воскрешение, какое ваш комментатор, дамы и господа, когда-либо наблюдал, на дорожку стадиона ворвался забывший покушать. Первая ложка супа словно пробудила кишечник Пола после гипнотического транса. Он хлебал и глотал суп так быстро, как только мог, как будто не насыщаясь, а становясь все голоднее. Он весьма смутно помнил, как она выкатила из комнаты зловеще дымящуюся жаровню, а потом вкатила что-то еще, что показалось его затуманенному, угасающему восприятию тележка из магазина. Впрочем, он не был ни удивлен, ни заинтересован. В конце концов, он имел дело с Энни Уилкс. Сначала жаровня, потом магазинная тележка, завтра, возможно, настанет черед счетчика с автостоянки или ядерной боеголовки. Когда живешь в комнате смеха, можно и привыкнуть к неожиданным эффектам. Казалось, он отключился, но внезапно понял, что Энни прикатила не тележку, а сложенное инвалидное кресло, и он уже сидел в нем. Его ноги беспомощно покоились на подставке, поясница как-то нехорошо распухла, и ему было не очень-то удобно. «Она посадила меня сюда, когда я вырубился», — подумал он. «Она подняла меня. Мертвый груз. Сильная она, черт возьми!» «Все!» — воскликнула она. «Пол, я очень рада тому, как хорошо вы доели суп. По-моему, вы поправляетесь. Не то чтобы вы были уже как новенький, увы, но если у нас не будет никаких недоразумений, думаю, вы скоро поправитесь. Давайте-ка я сменю ваше грязное постельное белье, а потом сменю вашу грязную натуру, а после этого, если вам не будет очень больно и вы еще будете голодны, поджарю для вас тостик».
«Спасибо, Энни», — смиренно ответил он и подумал. «Горло, если смогу, я дам тебе возможность облизнуться и сказать славно. Но только один раз, Энни, только один раз».
Глава 21. 4 часа спустя он снова лежал в кровати и думал, что сжег бы все свои книги за одну единственную капсулу Наврила. Когда он сидел в кресле, то чувствовал себя нормально, как-никак в крови у него было столько одурманивающей дряни, что ею можно было усыпить половину прусской армии. Зато теперь в нижней части тела как будто метался рой обезумевших пчел. Пол громко закричал. Должно быть, еда помогла. После того, как ему удалось выбраться из темного облака, он еще ни разу не был в состоянии закричать так громко.
Он почувствовал ее присутствие за дверью спальни задолго до того, как она вошла, одеревеневшая, выключенная, ее пустые глаза уставились то ли на дверную ручку, то ли на собственную руку. «Вот!» — она дала ему лекарство. На этот раз две капсулы. Он проглотил их, держась за ее запястье, чтобы не опрокинуть стакан с водой. «Я привезла для вас из города два подарка», — сказала она, поднимаясь.
«Правда?»
— прохрипел он. Она указала на инвалидное кресло, стоявшее в углу. Его колеса были заблокированы стальными стержнями.
«Второй подарок покажу завтра. А теперь, Пол, вам надо поспать».
Глава 22. Однако заснуть не удавалось. Он долго плавал в наркотическом дурмане и размышлял о сложившейся ситуации. Она как будто стала чуть проще. Ему было легче думать о книге, которую он создал и затем отправил в небытие. Факты. Отдельные факты похожи на лоскуты, их можно сшить вместе, и тогда получится одеяло. Ближайшие соседи, которые, по словам Энни, ее не любят, живут в нескольких милях отсюда. Как же их фамилия? Бойнтоны? Нет, Ройдманы. Именно, Ройдманы. А до города далеко? Нет, явно не очень далеко. Дом Энни Уилкс, дом Ройдманов и город Сайдвиндер, увы, всего лишь маленький городок, находятся внутри круга диаметром от 15 до 45 миль.